Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко. Удивительные события.
Где же деньги взять, чтоб им отдать взамен?
Я не хотел ограбить Эль-Камен и на ее плаще наделать новых дыр. Вот вам мой кошелек! Ловите! Вот и мир!
Итак, начинаются наши развлекательные новеллы, написанные для развития мыслей и для того, чтобы посмеяться и получить бодрую зарядку. Бедная Лиза. Одна молодая особа, весьма недурненькая и развитая брюнетка, решила в этом году непременно разбогатеть. Она хотела иметь какой-нибудь голубой фордик с постоянным, что ли, шофером, стандартную дачку, некоторый счет в Турксине и, конечно, какое-нибудь знатное положение мужа, чтоб ей бывать повсюду и всех видеть. А муж у нее был обыкновенный инженер, то есть он был гидролог. Это у них там что-то насчет воды. Короче говоря, он жил помаленьку на свои 700 монет и, будучи энтузиастом своего дела, был до некоторой степени вполне доволен. Супругу же его не устраивала эта сумма. И, будучи женщиной праздной и пустенькой, со слабым мировоззрением, она мечтала о сказочной роскоши и так далее. И ей кто-то сказал, что вообще как будто писатели живут довольно недурно, что некоторые из них имеют пишущие машины, отдельные квартиры, дачи, а иной раз даже и автомобиль. И пусть она среди этой прослойки что-нибудь себе поищет. Но Лиза не знала, где ей этого искать, и потому она не без поспешности сошлась с одним первым попавшимся автором. Но, между нами говоря, этот инженер человеческих душ как нарочно оказался на редкость несостоятельным и ограниченным субъектом. И вдобавок он был любитель алкоголя. Благодаря чему через месяц он выразил желание, чтобы она непременно где-нибудь служила, поскольку он сам на себя не надеялся, создавая слабые, маловысокохудожественные книги, не отражающие в полной мере величие эпохи. В общем, он не оправдал ее надежд. И тогда она покинула этого своего выродка, потеряв при этом веру в литературу и в ее могущество. В общем, она вернулась к своему супругу. Но, вернувшись, она не оставила своих пылких надежд и только ждала, чтоб что-нибудь у нее поскорей случилось. И вот как раз тогда ее познакомили с одним иностранцем. Ей представили его в ресторане и сказали, что он интурист, и что он живет в отеле, но этим недоволен и мечтает найти комнату в частном доме месяца на два. Нет ли у нее такой? И хотя у нее этого не было, но она, тем не менее, крайне обрадовалась и решила на два месяца переселить куда-нибудь свою преподобную мамашу, чтоб только ей не упустить избалованного иностранца, не могущего проживать в неуютных шумных отелях среди звонков и приходящих девиц. В общем, этому интуристу и изнеженному аристократу она устроила у себя в квартире комнату. И хотя супруг ее не допускал до этого, но она на своем настояла, и тот к ним переехал со своим ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом и так далее. И вот Лиза, думая, что наступил главный момент в ее жизни, сошла с этим иностранцем. И тогда она сразу бросила мужа и стала с этим жить в мамашиной комнате. В общем, она была счастлива и мечтала о Париже, Лондоне, Средиземном море и так далее. но через месяц. Интурист, научившись более сносно выражать по-русски свои мысли, как-то раз особенно разговорился о том, о сём на этом языке, и из разговора она отчасти выяснила, что тот вовсе не собирается уезжать в Европу, а напротив. Он даже хочет тут обосноваться, и что по случаю затруднительных дел там, у них, за границей, закрылось какое-то предприятие, и он по этому случаю остался как бы даже без работы. Она, побледнев, попросила его повторить эти грубые русские фразы о том, о сём. И он снова сказал ей то же самое, добавив, что у него есть большие надежды здесь, у нас, устроиться, поскольку он специалист по шипучим водам, и тут в Союзе это как раз, наверное, очень надо. Тогда она, вспыхнув, не без яду спросила, зачем же он при своем положении, будучи простым безработным, называется интуристом и при этом не оставляет своих изнеженных привычек и не живет в дешевом номере, а своим видом и поведением смущает окружающих, допуская их делать невесть какие выводы. Тогда он заметил ей, что вот именно он как раз и переехал из отеля к ним ради, так сказать, экономии. Тогда она заплакала, сказав, что если это так, то в ее слабой голове спутались все понятия об устройстве мира. И она от обиды и унижения 3 дня плакала и велела интуристу уехать в отель, поскольку мама жила на улице. В общем, она рассталась с ним. Тем более ее первый муж, как выяснилось, сделал какую-то крупнейшую экономию на службе и за это получил 10 тысяч рублей премии, что и было объявлено в газетах. Однако супруг, не зная еще, что она к нему вернется, отдал эти деньги на строительство. Он был большой энтузиаст и был отчасти равнодушен к деньгам. Вот он и отдал эту сумму государству. А она, вернувшись и узнав об этом, до того расстроилась, что супруг боялся за целость ее рассудка. И тогда она, успокоившись, снова затаила в душе решение найти что-нибудь лучшее. А ей кто-то сказал, что тот самый злосчастный писателишка, с которым она недавно жила и не была счастлива, неожиданно пошел в гору. Он бросил писать свои слабые вещицы и неожиданно вдруг написал пьеску, которая по силе, говорят, не уступала Борису или что-нибудь вроде этого Шекспиру, и что он теперь буквально великолепно зарабатывает. Она, огорчившись, что не подождала этой хорошей полосы, снова хотела сойтись с этим драматургом, но он, оказалось, уже имел 2 семьи и был сравнительно счастлив. Тогда она, подойдя благодаря этому знакомству несколько ближе к театральным делам, нашла тут большие возможности. Вдобавок ее в театре познакомили с одним эстрадным комиком, который, говорят, зарабатывал очень-очень крупные деньги. Она хотела было сразу сойтись с этим комиком, но в последний момент испугалась какого-нибудь надувательства или подвоха с его стороны, вроде как было у ней с интуристом или что-нибудь вроде этого. И тогда она не вышла за него замуж, а решила, если на то пошло, сама стать артисткой. И она стала изучать характерные танцы, чтобы с ними как-нибудь выступать на эстраде и зарабатывать, как другие. Но от хронических ее неприятностей с интуристом и с писателем у нее доктора нашли невроз сердца и нервную сыпь на теле, и поэтому она стала учиться петь. И сейчас она поет. И уже начала порядочно зарабатывать в закрытых концертах и в домах отдыха. Но довольство ее продолжалось до тех пор, пока ей не рассказали об ее интуристе. Ей сказали, что этот ее иностранец нашел здесь по своей редкой специальности очень хорошее место и получил прекрасное содержание. Женился на одной девице и с ней выехал к себе на родину для устройства своих дел и чтобы привезти сюда автомобиль. Ей сказали, что она, наверное, плохо договорилась с ним по-русски, если упустила такой экземпляр.
Вот это известие она действительно перенесла с трудом. И у нее даже пропал голос.
Но через 2 недели она снова оправилась и сейчас опять поет, как умеет. Но сыпь на коже у нее так и осталась. Вот какие бывают барышни. И вот что с ними случается, когда они хотят получить деньги не так, как это у нас принято. В общем, этот рассказ есть до некоторой степени описание удивительного события, связанного с деньгами. И тут главное удивительно, что праздная женщина прежней, так сказать, конструкции потерпела неожиданное поражение.
Голубую книгу Михаила Зощенко.
Вот это наш первый удивительный рассказ. А второй рассказ будет касаться удивительного события в любви. Вот он перед вами. Рассказ о студенте и водолазе. Вот интересно. Подрались 2 человека. Схватились 2 человека, и слабый человек, то есть совершенно ослабевший, золотушный парнишка, наклепал сильному. Прямо даже верить неохота. А подрались, я говорю, 2 человека. Водолаз, товарищ Филиппов, огромный такой мужчина с буденовскими усами, и другой парнишка, вузовец, студент, такой довольно грамотный, полуинтеллигентный студентик. Между прочим, однофамилец нашего знаменитого советского романиста Малашкина. Водолаз Филиппов, я говорю, был очень даже здоровый тип. В водолазном деле слабых, конечно, не употребляют, но это был ужасно здоровый дьявол. А студент был, конечно, мелковатый, непрочный субъект. И он красотой особой не отличался. Чего-то у него завсегда было на морде или золотуха, я не знаю. Вот они и подрались. Они просто, скажем грубо, не поделили между собой бабу. Такая была Шурочка. Так, ничего себе. Ротик, носик, это все есть. Но особенно такого сверхъестественного в ней не наблюдалось. А водолаз, товарищ Филиппов, был в нее сильно и чересчур влюбившись. И она с ним немножко погуляла и перекинулась на сторону полуинтеллигенции. Она на Малашкина кинулась. Может, он ей разговорчивее показался? Или у него руки были чище? Я не знаю. И у нее с ним возникла пылкая любовь. А тот, знаете, и сам не рад своему счастью. Потому, глядит, очень ужасный у него противник. А однако виду не показывает. Ходит довольно открыто и водит свою мадам в разные места. И водит храбро под ручку. Так через двор и ведет. В то время как водолаз на них смотрит. Но студент виду не показывает, что робеет, и знамя своей любви высоко держит. А водолаз, конечно, его задевает, прямо не дает ему дыхнуть. Называет его разными хамскими именами и при случае в грудь пихает. Пихнет и говорит: «А ну, выходи на серенаду. Сейчас я тебе, паразит, башку отвинчу». Ну, конечное дело, студент терпит, отходит. А раз однажды стоят ребята во дворе дома. Тут все правление, члены, контрольная комиссия. Водолаз тоже сбоку стоит. И вдруг идет по двору Костя Малашкин со своей Шурочкой. И так как-то мило идут, любовно.
А водолаз нарочно громко говорит контрольной комиссии: «На морде, говорит, проказа, а между прочим, любовь крутит. и барышень до самых дверей провожает.
Тогда студент провожает свою даму и возвращается назад.
Он возвращается назад, подходит до компании и ударяет товарища водолаза по морде.
Водолаз, конечно, удивляется такому нахальству. И хлоп, в свою очередь, студента.
Студент брык на земь. Водолаз к нему подбегает и хлоп его обратно по брюху и по разным важным местам.
Тут, конечно, контрольная комиссия оттеснила водолаза от студента, поставили того на ноги, натерли его слабую грудку снегом и отвели домой. Тот ничего, отдышался и вечером вышел подышать свежей прохладой.
Он вышел подышать прохладой и на обратном ходу встречает водолаза.
И тогда он снова быстрым темпом подходит до водолаза и обратно бьет его в харю.
Только на этот раз не было контрольной комиссии. И водолаз, товарищ Филиппов, порядочно отутюжил нашего студента, так что пришлось его на шинельке домой относить.
Только проходит, может, полторы недели. Студент совершенно поправляется, встает на ножки и идет на домовое собрание.
Он идет на домовое собрание и там обратно встречает водолаза.
Водолаз хочет его не увидеть.
А тот подходит до него вплотную и снова ударяет его по зубам.
Тут снова происходит безобразная сцена. Студента кидают, вращают по полу и бьют по всем местам. И снова уносят на шинельки.
Только на этот раз дело оказалось серьезней. У студента буквально, как говорится, стали отниматься передние и задние ноги. А дело было к весне. Запевали птички, и настурции цвели. И наш голубчик-студент после этой битвы ежедневно сидел у раскрытого окна, отдыхал. И водолаз завсегда отворачивался и проходил мимо. А когда к водолазу подходил народ, даже хотя бы с контрольной комиссии, он ужасно сильно вздрагивал и башку назад откидывал, будто его бить собирались. Через недели две студент еще 3 раза бил водолаза и 2 раза получил сдачи, хотя не так чувствительно. А в третий и в последний раз водолаз сдачи не дал. Он только потер побитую морду и говорит:
«Я, говорит, перед вами сдаюсь. Я, говорит, через вас, товарищ Костя Малашкин, совершенно извелся и в форме над до ручки дошел».
Тут они полюбовались друг другом и разошлись.
Студент вскоре расстался со своей Шурочкой, а водолаз уехал на Черное море нырять за Черным принцем. На этом дело и кончилось.
Так что сила силой, а против силы имеется еще одно явление. И этот рассказ есть удивительнейшее событие из любовной жизни.
Итак, голубая книга окончена. И вместе с тем заканчивается наша музыкальная симфония. Громко гремит медь, и бьют барабаны, и контрабас гудит веселое приветствие. И мы очень рады и довольны, что на этот раз заканчиваем наше сочинение с чувством сердечной радости, с большой надеждой и с пожеланием всего хорошего. И основную тему нашей радости можно определить в нескольких словах. И чтобы критики не сбились в этом сложном деле, мы им по дружбе хотим слегка подсказать. В золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей. Стало быть, при всем арабстве, которая иной раз бывает то там, то тут, есть абсолютная справедливость. И эта идея в свое время торжествует, и значит, ничего не страшно и ничего не безнадежно. Вот почему медные трубы нашего сочинения звучат на этот раз непривычно громко. Но нашего смеха, тем не менее, эти трубы почти не заглушают. Французский писатель Вольтер своим смехом погасил в свое время костры, на которых сжигали людей. А мы, по мере своих слабых и ничтожных сил, берем более скромную задачу и своим смехом хотим зажечь хотя бы небольшой, вроде лучины, фонарь, при свете которого некоторым людям стало бы заметно, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно. И если это так будет, то в общем спектакле жизни мы сосчитаем нашу скромную роль лаборанта и осветителя исполненной. Теперь почти все сказано. И нам осталось любезно попрощаться с вами, чтобы вполне закончить наше сочинение. А эту голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире в Ленинграде 3 июня 1935 года. Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто, солнце. Внизу бульвар, играет духовой оркестр. Напротив серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности, не свойственное мужчине и человеку. И мы смущены и бросаем это дело. Привет, друзья!
В программе «Литературные чтения» голубую книгу Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть 10, заключительная. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. «Литературные чтения» на Радио России.